«Дождь надолго» и 2 часа дня и 3 минуты на часах в нашей студии. Сегодня 12 января, четверг, рабочий ритм, кажется, уже точно с нами, и, кажется, уже вполне можно поговорить о серьезных делах, а не только развлекать себя музыкой в эфире и думать о позитивном настроении. Это я немного анонсировала те эфиры, которые на «Серебряном дожде» уже были, и которые всегда можно в нашей группе в ВК переслушать, и анонсировала эфир и тему сегодняшнего дня. Сегодня мы будем разговаривать о маркетинге, будем планировать, насколько это возможно будущее. Вообще подумаем и взвесим, нужны ли нам стратегии в 2023-м и что изменилось в этом мире за прошедший год. Об этом, обо всем сегодня будем разговаривать с маркетологом, руководителем бюро «Белый кролик» Дмитрий Шаров. У меня сегодня в гостях. Дим, добрый день.
Привет.
Одна из тем, про которые мы сегодня будем говорить, касается еще и фейков, еще и такого дивного нового мира нейросетей. Об этом тоже сегодня будет. Поэтому я на всякий случай вот так перечисляю все темы, чтобы если нашим слушателям захочется задать вопросы, вы точно знали, что прямо сейчас можно в прямой эфир написать. 8-909-334-104-8 — это номер для связи со студией. И наша трансляция в ВК, в сообществе «Серебряный дождь Саратов» уже идет. Там на нас можно смотреть, можно писать комментарии. Мы с Дмитрием с удовольствием на ваши вопросы сегодня будем отвечать. Главные тренды 2023-го, так, в общем-то, тему мы сформулировали и в соцсетях. Дим, но, наверное, нужно начать все-таки, забежав назад. Мир таки изменился, маркетинг изменился за прошлый год? Или все, в общем-то, примерно так же?
Да, ну, очевидный ответ, конечно, что да, изменился. И локально больше, чем глобально, то есть в России больше, чем за рубежом, конечно, поскольку у нас, скажем так, горизонт планирования сократился очень сильно, и количество инструментов очень сильно упало, и как каналов там мы не можем рекламироваться сейчас официально в Google и в других запрещенных, например, социальных сетях, и количество каналов, оно просто сократилось рекламно, куда мы можем нормально пойти с рекламой, это первое. То есть у зарубежных компаний такого, ну, имеется в виду, за пределами России такого нет. Мы можем спокойно рекламироваться в большом количестве различных каналов. Я имею в виду диджитал сейчас.
Ну, с другой стороны, мы, наверное, себя на таком локальном рынке с другими-то и не сравнивали. Ну, так вот, сравниваешь себя с конкурентами, кто в России, да?
Ну, ты знаешь, какая штука? Ну, например, у большинства людей, которые пользуются смартфонами на базе Android, а таких, я думаю, порядка 80% в России, предустановлена поисковая система Google. То есть они ищут через Google, скорее всего.
То есть это все-таки был серьезный удар по тем, кто там теперь
размещаться не может. Да, мы могли запускать контекстную рекламу на площадке Google, чтобы как-то, ну, увеличивать свои продажи. Сейчас мы можем работать только условно с поисковым трафиком, возвращается опять-таки SEO в Google, вот, а контекста уже чуть-чуть меньше. И это печально, на мой взгляд.
Это как раз те новые коррективы, которые появились.
Да, количество каналов сильно сократилось. Фактически остался один Яндекс, который тоже начинает увеличивать разрыв между мелким бизнесом, средним и крупным. То есть фактически мелкий остался где-то совсем далеко, у которого появилась одна кнопочка «Запусти рекламу», делать ставки на автостратегии и убирать такие тонкие-тонкие настройки для рекламных кабинетов, поскольку и увеличивать чек, соответственно. Клики стали дороже, бюджеты стали больше, и поэтому мелкий бизнес практически не может себе позволить точную настройку, большую аналитику, и становится дорого. Поэтому для них появляются волшебные кнопочки, типа «Запустите за меня автостратегию».
Это такая, ну, такие особенности монополиста, да, для Яндекса?
Да, я думаю, как и любой крупный бизнес, он преследует цель получения прибыли.
Ну, заработать больше, выживет на меньшем ли, количестве,
да, например. Выживет ли какой-то там ноготочки условный или барбершоп, ему, по большому счету, как бизнес крупному плевать. У них есть крупные клиенты, которые закупают рекламный трафик, ну, там, на миллионы в месяц, десятки миллионов, и эти там 5, 7, 10 тысяч рублей, которые может микробизнес себе позволить, для вас вот, пожалуйста, мастер компании, зашли, нажали кнопочку, мы за вас все искусственным интеллектом сделаем.
Да, оптимизация внутри одной компании, которая, в общем-то, влечет последствия.
И поэтому достаточно большое количество таких частных фриланс-специалистов, которые настраивают рекламу, например, ну, могут оказаться не у дел, поскольку очень тяжело будет спрогнозировать спрос на них и результативность. Вот. А крупные компании, собственно, как были, так и будут. Крупные агентства как были, так и будут. Они будут обслуживать крупных клиентов. Но их, опять-таки, на всю Россию не так уж и много, прямо скажем. И бюджеты там большие. Поэтому для них принципиально, конечно, стало, наверное, чуть более понятнее правила игры. А для микробизнеса, конечно, стало сложнее, поскольку там, в паре соцсетей, которых мы уже не можем официально называть, тоже пропала официальная реклама, но люди постоянно там все равно через там, всякие VPN продолжают сидеть. Но при этом параллельно же, конечно, не то чтобы ренессанс, но новый виток роста телеграм-каналов.
Да, это, в общем-то, очень важный тренд, и я так понимаю, что в маркетинге он не может не использоваться.
Ну и как тренд, да, отсюда возникает такое понятие, как социальная коммерция, то есть коммерция в социальных сетях. Тот же «Контакт», который, ну, огромная компания, в которой включается Mail.ru, и «Одноклассники», и там часть «Мегафона», и там что только нет, сейчас ВК-групп. Вот. Очень сильно прокачали свою платформу в том плане, что там нормальный рабочий магазин, можно продавать товары прямо там, оплачивать, ну, и витрины хорошие, и рассылки. То есть функционал внутренней соцсети вырос до какого-то такого огромного монстра с работными объявлениями, и когда он будет еще кофе делать.
Из которого можно будет и не выходить.
И не выходить, да. Осталось только качество контента подтягивать, но, к сожалению, качество контента равно людям, которые там обитают. А это половина населения России, как минимум, я думаю, сейчас уже.
Что получается? Самый важный тренд и то, с чем придется работать, это такие последствия 2022-го, это изменения на этом рынке социальных сетей, которые в большей степени влияют на мелкие компании, будь то мелкие компании, которые, ну, чем бы то ни было занимаются, да, там, не знаю, кофе, барбершоп, который ты привел в пример, или же компании, которые помогают с продвижением, мелкие, опять же, да?
Да, я бы сказал, фрилансеры, даже не компании.
Даже не компании. То есть вот на вот этот большой пласт вся эта ситуация повлияла, а крупные компании, ну, в общем-то, это не сильно затронуло. Хотя они тоже пересматривают, я думаю, свои стратегии.
Да, конечно, бюджеты упали, но все равно они, нельзя их сравнивать. У нас, к сожалению, разрыв просто увеличился между, вот, говорю, крупными компаниями, даже средними, и микробизнес просто таких немыслимых масштабов. Это вообще две не пересекающиеся теперь стали какие-то вселенные.
Может быть, это неплохо?
Я не знаю. Может быть, и неплохо, черт его знает. Но... С другой стороны, основа любой экономики цивилизованно развитой — это все-таки мелкий бизнес, предпринимательство, которые создают и рабочие места могут, и денежный поток. А крупные компании, им же не всегда на самом деле нужен результат какой-то. То есть если мелкие компании, например, микробизнес, он смотрит, сколько стоит, иногда, это хорошо, если хорошо, сколько стоит подписчик, хоть какая-то базовая аналитика, то чем выше мы поднимаемся, тем больше начинают играть всякие пиар-факторы. Компания на узнаваемость, на вывод нового продукта, то есть там какие цены клика, это такая побочная метрика, мы смотрим на узнаваемость и пиар-составляющую, имидж, да, и денег много туда уходит, или как федеральный, то есть ни один региональный игрок с федеральной компанией бодаться, ну, объективно не сможет. Ну и, собственно, как вывод, чеки выросли, расход бюджета вырос и стало дороже, тупо дороже. Просто все стало дороже.
Что получается? Что делают в этой ситуации компании, как небольшие, средние, ну и крупные, наверное? Средние и мелкие, наверное, интереснее нам.
Выживают. У кого как. То есть опять начинается какой-то такой полусоциальный дарвинизм. Выживают наиболее адаптированные. Либо сами начинают учиться чему-то руками делать. Либо искать каких-то новичков, которые могут за долю малую попробовать что-то настроить там на коленке, чтобы сработало. И тут тоже лотерея. Либо это хороший потенциально в будущем специалист, который сейчас набирает опыта, и у него все получится, либо вы просто деньги сольете. Ну, поскольку... Как правило, микробизнес чем плох? Вот мои последние 10 тысяч рублей, у меня больше нету, но я хочу за них получить все. И, к сожалению, часто это не работает, поскольку в такое турбулентное время нужно много-много денег, ну, не то, что много, хорошо, понимать, что деньги можно потерять на тестирование каких-то гипотез. Мы считаем, что вот это вот сработает, а может и не сработает, но мы тогда узнаем, что это не сработало, и будем искать что-то новое. А когда это последние деньги, их больше нет, то тестировать никто не хочет, и проверять никаких гипотез не нужно.
Нужен какой-то 100% работающий
инструмент. Мне нужен результат. Да, вот мои 10 тысяч рублей, пожалуйста, дайте мне продаж на как минимум 10.
Дим, разве эту... Открой этот секрет, где эта волшебная таблетка. Есть ли она на сегодняшний 2023 год?
Да, нужно быть монополистом, тогда все прекрасно.
Замечательно. Это немножко не наша таблетка. Давай какой-нибудь другой эффективный действующий вариант, ради которого эфир будут переслушивать и делиться им с друзьями.
А смириться, наверное, принятие. Вот, принятие ситуации, что вы можете потерять деньги, и нужно туда вкладывать.
Немного дзен-буддизма, да, все рабочего дня.
Да, по большому счету, действительно, тут только в принятии действительно понять, что вы будете терять деньги на каких-то вещах, которые не взлетят. Но будете приобретать опыт и какие-то вещи. Ну, то есть вы будете отслеживать, какие каналы работают, какие нет, и почему. Но тут такая же еще история, на самом деле, я как так скажем, математик по образованию, очень много вижу всяких реклам, статистических каких-то вещей, аналитики. Аналитика — это замечательно, но, к сожалению, но вот на мелких масштабах, на мелких объемах она не будет репрезентативной. То есть мы не можем посмотреть на то, как там какой-нибудь Вася сделал, повторить и ожидать тот же самый результат. Даже если мы повторим, все равно у нас количество повторений для статистически значимого результата будет очень маленьким. То есть вот условно у нас там пришло 50 человек, купил один, ну, мы так и считаем, конверсия там 1 к 50. А на самом деле это просто могло быть случайно. То есть так много факторов влияет, сезонность, ну, что угодно может быть. То есть чем хороши крупные компании, у них огромный объем данных, на которых они могут делать объективные выводы. Микробизнес объективные выводы, к сожалению, делать не может.
На что же он тогда может опираться? Это, опять же, напоминает еще один мем 2022-го, когда, значит, первый — это тот, что мы можем сейчас планировать долгосрочно, это только ужин на сегодняшний вечер, да, вот это сегодня долгосрочно планировано в 2022-м. А еще один касается... Слушай, вылетел этот мем. Ну, на что опираться-то в любом случае? На астрологические прогнозы и карты Таро. Кажется, только это остается.
Да, конечно, не хотелось бы в это дело уходить. Не, на самом деле... Много-много мелких тестов все равно смотреть, конечно. И причем, я считаю, что сейчас как раз, возможно, будет ренессанс в офлайне всяких историй, типа условных флаеров, расклеек в подъездах. Это может быть, поскольку это дешевый канал, который диджитал уже не перебежит.
То есть закупаем мегафоны, выходим на улицы,
ну,
с воздушными шариками.
Кто-то скажет, что это стрёмно, как-то фу-фу-фу, сейчас 21 век, мы тут все диджитал, чат-боты, нейронные сети. Но как предпринимателю или бизнесу ему важен только прибыль, условно. Если это работает и это окупается, чего бы нет. Если это и в рамках закона еще. Вот. То есть как бы не надо всякие вещи делать, которые не очень законны.
Был у тебя подобный опыт с такими акциями? Нет, вот прямо действительно.
Да, конечно.
Уличными какими-то раздачи листовок.
Я могу сказать, было много.
За последний год?
Да, за последний год был, наверное, не с листовками, но с офлайном был. И действительно, ну, это было вот именно локальные предприниматели, локальные компании, которые за пределами Саратова не работали, и у них эта офлайн-активность, она очень хорошо себя показала. Не билборд, это было действительно, это были лифты. Блин, что-то еще было ведь. Ну, вот, короче, это был такой прям вот хардкорный, распечатанный офлайн. По деньгам это было дешевле, чем контекстная реклама. И получился достаточно хороший выкуп, поскольку нужно было охватить, ну, грубо говоря, 3 района смежных. Чё, мы решили попробовать. То есть цена вопроса была небольшая.
И это как раз то самое тестирование гипотезы.
Да, то есть и предприниматель был готов, ну, черт с ним, ну, не получится, но потеряю там, условно, 15 тысяч рублей. Ладно.
И это сработало.
Это сработало. Но, опять, гарантии нет, что это сработает через 2 месяца, к сожалению.
Вот, я хотел как раз следующий вопрос задать. Был ли сделан из этого вывод, и предлагаешь ли ты теперь вот подобные схемы другим своим клиентам?
Безусловно. Предлагаю, да, но обозначаю, что есть риски, и это можно попробовать, потому что мы предполагаем, что это сработает. Это, мы всегда говорим о вероятностях каких-то. Давайте просто с большей вероятностью сработает вот это, чем вот это. То есть и я, как специалист, могу сказать, что мы, конечно, мы тоже ошибаемся. Ошибаются все. Вопрос квалификации специалиста в том, чтобы минимизировать риск, минимизировать эту вероятность неудачи. И опять, тут важно разделять иногда маркетинг и продажи, к сожалению. Многим бы хотелось, чтобы пришел маркетолог, специалист.
Конечно. Именно эту функцию и закладывают в волшебного человека, который, ну, занимается соцсетями, но при этом, конечно, от него зависит все наши продажи.
Зависит, да, но мы можем нагнать трафик, нагнать посетителей. Но, условно, если это какой-нибудь ресторан, как там отработает меню, повар и официанты уже от нас не зависит. Если это какой-нибудь магазин, где не подходит консультант, или это офис, в котором не берут трубки. Ну, вот это, мы на менеджеров продажи уже не влияем, к сожалению. И есть, она не то чтобы порочная практика, но опять-таки сейчас в 2023 году появился большой спрос вот в связи с тем, что бюджет стал тратиться меньше, и каждая копейка у многих на счету, появился огромный спрос опять за, как называется по-русски, работа на результат. То есть в CPA-сети, cost per action, когда ты платишь за какой-то результат. Например, за лида ты платишь, не за трафик, не за рекламу. Вот к тебе пришло обращение, ты за это заплатил. Как это подрядчик сделал, тебя особо не волнует. Ты платишь только за какой-то измеримый результат, о котором вы заранее договорились. Угу. Тут рискуют все, на самом деле, и подрядчик, который свой бюджет вкладывает в рекламу, чтобы передать лиды, или там, я не знаю, клиентов потенциальных, ну, заказчик здесь более защищен. И достаточно большое количество людей хочет работать по такой схеме. Но немногие подрядчики готовы. Я, например, не всегда готов. То есть это нужно пожениться с бизнесом фактически. Потому что есть, ну, так у нас был такой история, давно еще был такой опыт, когда мы по такой схеме пытались работать, и мы выяснили потом, что заказчик просто немножко обманывал.
Да. То есть результат занижался.
Да. А то, чтобы это проверить, нужно было лезть условно в 1С. Естественно, нам этого никто не дал. Вот. И мы после этого прям вот с опаской на это дело смотрим. Но, тем не менее, если все на берегу проговорить, в принципе, в некоторых нишах, в основном в B2B, такая схема вполне себе рабочая. То есть не с конечником работать, а когда бизнес поставляет бизнесу.
Мы сегодня говорим о трендах в маркетинге в 2023. Что-то уже насобирали некоторое количество. Продолжим буквально через 2 минуты. В гостях в студии сегодня маркетолог Дмитрий Шаров. Сейчас хорошая музыка под серебряным дождем. Ваши вопросы по-прежнему ждем к нашей трансляции в ВК. «Серебряный дождь Саратов», там видеотрансляция, и даже некоторые вопросы приходят. И 8-909-334-104-8 – это номер для ваших сообщений. Прямо сейчас пишите, мы продолжим через несколько минут.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой, возвращаемся в эфир. Сегодня говорим о трендах в маркетинге в 2023. В гостях в студии сегодня Дмитрий Шаров, маркетолог и руководитель бюро «Белый кролик». Есть у нас вопросы к нашей трансляции. Напомню, в ВК на нас можно смотреть, и можно писать нам комментарии, задавать вопросы. Также работает номер 8-909-334-104-8. Там ваши вопросы тоже принимаем. Максим Музалевский, наш мой соведущий, практически коллега, пишет: «Смотрю на свой опыт и опыт моих коллег по экскурсионной деятельности. Почти никто не использует таргет и контекстную рекламу. Ставка у всех на создание контента, развитие авторских каналов во всех доступных соцсетях, использование алгоритмов, максимальное поддержание лояльного ядра и использование рекомендаций. Вопрос: какие советы тем, кто делает ставку именно на ведение авторских каналов? Что нового для них предлагают тренды? Есть здесь, Дим, какие-то новинки?»
Ну, давай, тут несколько вопросов, на самом деле, и сам...
Сама реплика, наверное.
Сама реплика, да. То есть, по большому счету, то, чем занимается Максим, это самозанятость. Вот в данном контексте экскурсионный, если запускать таргет на какой-то бюджет и появится большое количество желающих, есть пропускная способность конкретного человека, который не может, то есть мы не можем обеспечить 2000 человек экскурсий разово. Это тоже надо понимать. Тренды, которые идут уже там несколько лет, и как бы они перекочевали спокойно в 23-й, ничего не поменялось в этом плане, это для экспертов создание условного личного бренда. Мне не нравится это название, но черт бы с ним.
Личный бренд, кажется, это уже вошло в наш обиход.
Бренд, просто в качестве товара мы берем человека. То есть, по большому счету, принципиальной разницы никакой. Мы себя позиционируем как товар, и вот я такой, купите меня.
Я думала, это хотя бы услуги, да ладно. Товар еще.
Вот, поэтому все то же самое. То есть, что идет из года в год, это первое. Если есть эксперт, у него есть небольшое локальное сообщество лояльное, то нужно выстраивать через экспертный контент и условно увеличивать узнаваемость свою. Потому что экспертам достаточно просто в этом плане. Если он действительно эксперт, всегда интересно. Кто-то будет репостить, кто-то будет шерить, кто-то будет комментировать. И органики будет перерастать все это дело.
Сарафанное радио работает, в нашем регионе вообще лучше всего.
Хорошо, работает, не могу сказать лучше всего, но зависит от бизнеса, опять-таки. Есть какой-нибудь гипернеегаз, условный, какой там сарафан. Им реклама не нужна. Вот. А второй момент, все тот же самый. Все, что касается, наверное, не Телеграма, это видео. А в Телеграме можно и почитать. То есть аудитория немножко другая, с другим паттерном потребления информации, вот так скажу, наверное. И я читаю в Телеграме, а вот в других соцсетях могу смотреть видосы.
Так, это мы объясняем, почему именно вот через контент заходят некоторые личные бренды.
Короче, контент-маркетинг лет уже 15, как это хорошая история. Просто обычно это, если это делает эксперт, это проще. Если делает компания, это дорого. Потому что компания делать какой-то качественный экспертный контент, это какой-нибудь... То есть, если мы говорим про средний бизнес, то это бренд-медиа. Это, конечно, крутая штука, это тренд. Я смысл его в Саратове говорить, чтобы у нас тут какая-то компания в Саратове бренд-медиа делала, я, честно говоря, удачно. То есть, обычно это мы сделали 5 статей в блог SEO-шных, которые пытаются продвигаться, и забили на это дело, и все, больше ничего мы не делаем. Вот, а бренд-медиа, это, условно, Тинькофф журнал, я утрирую, конечно, пример, но тем не менее, вот хороший бренд-медиа. Это замечательный тренд на 23-й год и дальше, но предлагать его и там своим клиентам, мы, конечно, не на таком уровне, чтобы когда там бюджеты переваливают за миллионы.
Какие-то тренды для тех, кто занимается продвижением своего контента в соцсетях именно вот через рассказ о себе?
Это, наверное, не тренды, это пробовать новый инструмент. И, кстати, наверное, из трендов один — это попробовать как-то учитывать голосовой поиск, поскольку у многих появились всякие умные колонки, всякая фигня, когда мы спрашиваем, то есть у нас вот у детей стоит колонка Алиса, мы такие,
да,
и пошло.
Они общаются с ними даже иногда больше, чем с родителями.
Да, и учитывать голосовой поиск было бы неплохо. То есть посмотрите в интернете, как составлять там тексты, я не знаю, или статьи на сайт с учетом голосового поиска, полно статей вылезет. Вот, в эту сторону можно, по крайней мере, полежать. Вот. И, ну, и пользоваться различными модными вещами, тоже хотя бы попробовать, типа нейросетей, чат-ботов, вот всякие, которые могут генерить.
Есть какой-то простой пример, вот как это можно использовать? Или, например, из практики, как это ты внедрял за последний год?
Никак я не внедрял, поскольку это экспериментальная история, и в коммерческое русло тяжело перевести, поскольку там это игрушки пока.
Пока кроме аватарки в нейросетях что-то...
Ну
что-то,
да,
ничего
нет,
в голову
не если
приходит.
Ты какой-то медийный человек, ты можешь просто аудиторию тем самым немножко подогревать, скажем так. То есть в плане... Короче, есть две стратегии, глобально, в интернет-маркетинге. Это охватная стратегия и настроение комьюнити. У нас есть, например, я не знаю, застройщик, который строит дома. Вот ему нужно охватить как можно больше людей, которые хотят купить квартиру. Ему бессмысленно, по большому счету, строить комьюнити. То есть, условно, Шелдон, если будет ставить оценку, хочу 15 тысяч подписчиков, там, я не знаю, ВКонтакте. Зачем? Как бы, если мы купили квартиру, то цикл повторной покупки...
Все время быть подписанным на это неинтересно.
Повторная покупка уже, черт знает, когда будет. Если мы условная кофейня, то нам бы хотелось иметь комьюнити...
Сообщество, которое будет возвращаться вновь.
Которое будет там раз в два дня покупать у нас кружечку, чашечку чая какую-нибудь. Немыслимый раф на миндальном молоке.
Так.
Вот, то же самое, да, вот и у Максима. Построение комьюнити — это отличная история, постоянно его развивать и расширять. Работать на охват можно, но то есть это всегда же не чистые стратегии. Мы берем какой-то микс, там 20% одного, 80% другого, и пытаемся их в разных долях мешать.
Уравновешивать.
Мы добились какого-то потолка своего. Работаем на охват дальше, расширяемся. С другой стороны, надо понимать, наверное, есть ли у тебя, как у эксперта, какой-то комфортный предел людей, с которыми ты готов общаться. Не нужно всеми силами, там, любыми способами набивать количество подписчиков, поскольку лезет, начинает всякое...
В общем, не твоя аудитория, скажем так.
Да, которая вызывает больше негатив и начинает на тебя... То есть, возможно, я вот после... 2 года назад еще начал, наверное, чистить свой френд-лист в разных соцсетях, потому что я их не то что вживьем не видел, кто эти люди вообще. И какая-то гигиена цифровая появилась. То есть я выстраиваю, возможно, это какой-то информационный пузырь. Я допускаю, что я оставляю только тех, кто согласен. Не то чтобы согласен со мной.
Более или менее похож на тебя по ценности.
Наверное, да. И который, да, то есть это же моя жизнь, это моя...
Имею право, да.
Моя площадка.
Да, имею свое цифровое даже.
Мой канал, да, я не продаю себя как условно личный бренд, я не знаю. То есть я на этом не зарабатываю, по большому счету. Я могу в соцсетях постить то, что я считаю правильным. Да, хорошо. То, что допустимо по закону,
да,
скажем так.
А о нем мы не забываем сегодня в течение всего эфира.
Но это, кстати, один из трендов, к сожалению... Нужно адаптировать. Большая скорость адаптации важна. То есть то, что мы раньше могли закладывать на более длительный срок и там потихонечку адаптироваться, меняться, сейчас адаптация постоянная. Раз в месяц может что-то случиться, и мы должны быть гибкими. Поэтому, наверное, тут один из малочисленных плюсов, которые есть для фрилансеров, для микробизнеса, он все-таки более быстрый.
Быстрее переобуваться. Случилось за ночь буквально, пока ты спал, и каждый новый день ты адаптируешься.
Да, крупный бизнес и средний все-таки неповоротливый. Так быстро все не сменишь. Но...
Мы сегодня стараемся рассказать обо всех трендах маркетинга, которые к 2023-му будут актуальными, и подвести итоги в некотором смысле году прошлому, может быть, даже построить планы, а может быть, даже и стратегию, это мы сейчас у Дмитрия узнаем, на этот год. Буквально пару минут возьмем сейчас паузы на рекламу и музыку, и вернемся, продолжим. Вы пока можете задавать свои вопросы. Трансляция в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов», там можно, в общем-то, писать комментарии, мы их с удовольствием прочитаем, и на ваши вопросы ответим. Даже, может быть, маленькая консультация от Дмитрия Шарова вам грозит. Парочку минут и вернемся.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
«Дождь над Волгой». Разговариваем сегодня о маркетинге. В гостях в студии Дмитрий Шаров, руководитель бюро «Белый кролик». И мы стараемся подвести итоги прошлому году, немножко разобраться в трендах на год нынешний и отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете к нашей трансляции в ВК «Серебряный дождь Саратов». Есть несколько новых вопросов. Давай, наверное, этим с них начнем или все-таки продолжим про тренды?
Давай с вопросов.
Давай с вопросов. Максим просит привести в пример саратовский малый бизнес, который креативно продвигается, чтобы изучать их кейсы потом. Ну, наверное, подумаешь немножко, да, скажешь, кто бы это мог быть. И Дарина задает вопрос, нашел ли Дмитрий в своей работе аналог запрещенным соцсетям, куда уводить визуальный бизнес помимо Телеграма. Есть ли такие аналоги,
Дмитрий? Будь Телеграм вообще не аналог, прямо скажем. То есть уводить, да, но это не аналог. То есть два разных вопроса. Найти аналог и уводить.
Найти аналог. И еще третий вопрос с визуальным контентом. Где, на какой площадке он теперь адекватнее всего смотрится?
Да все там же он и смотрится, к сожалению. Просто мы убрали рекламную составляющую. Вот. И чуть-чуть просил, конечно, количество людей, которым не лень включать VPN. ТикТок как был, так и есть. Но опять, глобально, понятно, ТикТок — это самый, наверное, актуальный тренд уже несколько лет. Глобально, если мы говорим про мир. Про Россию, ну, да, тоже. И там, опять-таки, можно встретить кого угодно. Там, я не знаю, от 8 до 80 лет эта площадка стала, как и все остальные, в среднем есть все, на всех площадках.
И есть, в общем-то, все, потому что есть и познавательный
рекламный
контент.
Рекламные кабинеты появился, и познавательные, как там дома строят, и учителя, я не знаю, и бабушки, и дедушки, и
этнографический
дети.
Этнографический контент.
Как еще, любой вообще.
Впрочем, там тоже есть. Я
поэтому, да, рано или поздно любая новая соцсеть скатывается к некому среднему, усредняется. То есть и по возрасту, и по ядру, и по представленным тематикам, по представленным нишам. По тому, кого смотреть, вот тут... Честно, не люблю такие вопросы. Я Максим могу потом написать в личных сообщениях, наверное. Я объясню, почему не люблю. Поскольку это несколько искажает восприятие. Очень часто в моей практике было, когда я, не я конкретно, но мы делаем под аудиторию какой-то проект, например, сайт условно, и он, ну, по большому счету, мне не нравится. Я бы так не сделал. Но это замечательно.
Он работает на аудитории,
приносит доход бизнесу. То есть какой-нибудь мерзотнейший красный цвет с воробьеглазными картинками, вот тот ужас просто, но он замечательно конвертирует в продажи. Потому что на ту аудиторию, на которую нацелен, им это нравится. И кто я такой, чтобы запрещать людям относить свои деньги в компанию, для которой сайт был сделан. Вот. Поэтому тут то, что нравится мне, и то, что приносит результаты, это может сильно различаться. Поэтому, например, я вот могу посмотреть там в соцсети некоторых ресторанов, и мне вот этот вот гламур, ну... Пластиковые, да. Еще бы там были леопардовые лосины, конечно, мне не близок, да. Но, тем не менее, я понимаю, что на ту аудиторию, которой он предназначен, работает замечательно. И люди, которые хотят получить такие же фотографии, приобщиться к такой же группе. Групповая атрибуция должна сработать. Я хочу быть в этой же группе и быть похожим на них. На них это работает замечательно. Вот. Поэтому тут все-таки нужно идти от цели, от аудитории, от своей, и чуть больше про нее узнавать. Может быть, как раз покопать в сторону не то чтобы модного, но уже давно выделившегося вот такого продуктового подхода, даже не маркетологического, к бизнесу. Когда мы... Сейчас, customer development, это ну, микроинтервью, наверное. То есть больше погружаемся в конкретного клиента. Можем даже взять с ним поговорить, чем вам нравится продукт, или какой бы вы хотели бы увидеть.
Знакомство с аудиторией, вот прям в лицах.
Да, иногда проще поговорить с человеком 15 минут, и у тебя некоторые стереотипы могут рухнуть просто. Одно дело, когда я как эксперт пальцем в небо тыкаю и думаю, что это вот так вот сработает. Другое дело, ты говоришь, конечно, потребителям, и он тебе открывает глаза, что как бы вот это вот неважно.
Вообще дело не в красном цвете и не в картинках, а мне просто идти туда ближе всего, он за углом. У меня
я помню, мы так исследование одно делали для ресторана, когда спрашивали, а какая музыка вам больше интересна. А вот мы сейчас делаем ремонт, может быть, вам какой цвет нужен стен, как бы у клиентов спрашивали за бесплатный, по-моему, чай или кофе, я не помню. И большинство сказало, да верните пасту в меню, что-то еще. Ну, то есть это вообще были другие вопросы.
С другой стороны, тоже видишь, какой-то полезный отклик.
Да, просто полезный. Я о другом, что пришлось пересмотреть вообще то, что нужно людям, и то, что мы хотим сделать. Потому что ремонт им вообще не нужен был. Ну вот это нам не надо, верните, пожалуйста, вот это, вот это, вот это. Или там сделайте детскую комнату, условно. И Вот, наверное, так, если коротко. Короче,
ну,
больше.
Это такой, наверное, неприходящий тренд и прием.
Да,
спросите,
да.
Чтобы люди сказали ртом вообще, что же им самим хочется.
И да, ну, если мы это прям утрируем до конца, то всегда сомневайтесь, наверное, и не считайте себя. И меня в том числе, подвергайте сомнению. То есть, если вы видите какого-то эксперта, ну, подумайте, откуда у него данные, он тоже может ошибаться, в том числе и я. То есть, говорить, что я сейчас вам тут золотые какие-то советы дам, у вас все получится, это неправда, честно скажу. Поэтому всегда лучше пробовать, если вы не хирург и не сапер, конечно, и ошибиться, и на ошибках сделать какие-то правильные выводы, объективные, конкретно для вас. Поэтому я не люблю историю успеха вообще. Потому что то, что сработало у кого-то, это был, может быть, другой контекст, другая страна, другой город, другое время, другой,
все
вообще
это,
другой продукт.
Все это Дмитрий считает ошибкой выжившего, я знаю.
Да-да-да-да-да, такая история.
Дим, ну мы с тобой сегодня про тренды говорим. Я так думаю, что мы не можем не затронуть маркетплейсы. Об этом много говорят, что это такие новые соцсети. Это новый мир, который вот прямо непосредственно связан с тем, чтобы продавать что-то, при этом быть интересным и продавать через контент в том числе.
Ну, да. Если коротко, да, это то, с чем мы не можем не считаться, маркетплейсы. Это хороший канал продаж для товаропроизводителей, микропроизводителей, хендмейд, условного, да и для многих других. Короче, у меня такое двойственное отношение. С одной стороны, это идет все по модели Амазона, когда люди там условно могут в туалет в бутылочку ходить, лишь бы на KPI выполнять. То есть это такая патагонная система в явном виде. И если ты работаешь в этой системе, это не очень хорошо. При этом, если ты размещаешь свой товар на маркетплейсе, у тебя фактически охват вся Россия. То, что ты можешь там из Саратова какую-нибудь, я не знаю, шкатулку продавать через таргет и через контекст десятилетиями, и про тебя никто не узнает. Ты разместился на маркетплейсе, и, безусловно, у тебя трафик со всей России идет, и если кому-то интересно, это хорошая штука для продажи. Вопрос в том, что, ну, понятно, уже среди продавцов есть тренд на то, что они не очень довольны закручиванием гаек.
Как оно выглядит, в чем оно выражается?
Ну, например, условия возврата меняются, перекладывают на продавцов какие-то издержки, которые раньше несла сама платформа.
Это, опять же,
капитализм. Так,
прерогатива монополиста.
Да. Ну, нет, есть Озон, есть Wildberries, Яндекс.Маркет, да, то есть их несколько.
Но их несколько, но тем не менее,
их мало.
В общем-то, интересы у них схожие.
Да, и, понятное дело, опять-таки, крупный бизнес, мысли другими категориями, там 1-2 продавца недовольных, это вы просто с нами соглашаетесь, либо здесь на площадке не участвуете.
То есть там, скорее всего, тот же тренд, что и в общем в маркетинге в 2022-2023 запустился, это когда крупным компаниям, в общем-то, все, а мелкие нас не очень-то волнуют.
Нет, крупные компании в данном случае это и есть платформа. То есть я в этом смысле. Платформа делает все, чтобы максимизировать прибыль и убрать убытки. Так было всегда, и пренебречь десятками, сотней мелких предпринимателей в данном случае не принципиально. Поэтому как... Канал продаж, да, он есть, но, опять-таки, это не волшебная таблетка. Надо понимать, что есть свои нюансы, есть свои минусы. И я сейчас обхожу стороной безумное количество курсов, как там научиться товарному бизнесу тащить из Китая, продавать. Это, пожалуйста, как это, без меня. Поскольку в половине случаев это откровенное мошенничество, в другой это нужно, опять-таки, подходить с каким-то скептическим таким настроем.
То есть вот просто так прийти из ничего на маркетплейсы и сделать здесь супер-мега-бизнес, это Дмитрий обсуждать не хочет. Хорошо. Но есть наверняка компании, которым подойдут эти площадки. Есть уже у тебя в практике опыт работы с маркетплейсами? Может быть, ты уже советуешь сегодня кому-то из клиентов?
Советую, да, но у меня опыта конкретно нет, поскольку у нас мы другими вещами занимаемся. Есть уже там и целые специалисты, которые учатся на курсах и умеют работать с маркетплейсами. Я к ним отношусь, ну, как бы ровно. Окей, если работает, получается, почему бы нет? А вот с точки зрения, опять, там, барбершоп, конечно, никуда не выйдет. Да, у мелких производств всегда можно попробовать немножко. Это не стоит... Тест канала не будет стоить вам больших денег и большого затрат времени.
Нужен ли для этого теста отдельный эксперт, или здесь каждый собственник, ну или там наемный сотрудник собственника может разобраться с этой площадкой сам?
Ну, глобально все есть в интернете. Безусловно, у нас есть два варианта. Либо ты тратишь деньги на консультанта, который делает все за тебя, либо ты сам разбираешься, тратишь время и не тратишь денег.
Скорее всего, да, если это тест, то, скорее всего, это будет либо твоя личная заинтересованность, либо какая-то дополнительная нагрузка на сотрудника.
В интернете есть, ну, по большому счету, все. Там любые вещи, как зайти, как оформить, что сделать, лайфхаки, секреты. Ну, то есть бери Читай, изучай, смотри, делай, повторяй. Вопрос в том, что, возможно, ты наткнешься в интернете как много хорошего, так много и условных какашек. И, к сожалению, или к счастью, эксперты существуют для того, чтобы фильтровать вот это все дно, которое есть, и выдавать чуть более разумное. Но, опять-таки, бывают эксперты, которые, ну, врут.
Эксперты, и стать экспертом, и выучиться. Вот мы сейчас уже говорили, да, об экспертах, которые занимаются конкретно маркетплейсами. Вот это такой важный, ну, наверное, опять же, тренд, да, прошлого года. И в этом году, я думаю, что это тоже будет продолжаться. Возможность резко поменять свой карьерный путь, получить новую профессию, чему-то новому научиться в нашем цифровом мире, в котором все время нужны какие-то новые специалисты, которые будут хорошо в чем-то разбираться. И это, думаю, что маркетинга тоже коснулось. Насколько ты наблюдаешь это?
Ну, да. В связи с событием 2022 года желание релокации в другие государства, оно, конечно, безумное.
И одна... Релокация, смена карьеры, дохода какого-то,
да,
постоянного. Здесь уже много разных мотиваций.
Буст был именно из-за релокации. И большое количество людей захотело сменить профессию на удаленную, которая позволяет работать удаленно. Ну, естественно, святой Грааль. Это IT, в IT. То есть все захотели стать программистами, разработчиками, там, дизайнерами и так далее.
Слышу скепсис.
Да он есть. То есть стать тут... Ну, скажем так, я 5 лет учился в университете, да, на математика-программиста. Можно стать за там, 9-10 месяцев разработчиком, теоретически. Если вы будете тратить на это огромное количество времени, у вас есть какая-то финансовая подушка и бешеная мотивация. То есть 3-4 часа в день минимум, кроме выходных, возможно, хотя бы один выходной еще может быть, нужно это дело тратить, чтобы вникать, если вы прям хотите с нуля. Потому что технологий, их много, их все нужно изучить. Это я сейчас говорю про условную разработку, там, например. Вот, если без предыдущего опыта вообще мы заходим, там, я был юристом, хочу стать программистом. Такие кейсы есть, и возраст не всегда... То есть, да, есть эйджизм, даже врать не буду. Но, тем не менее, есть там и в 40, и в 45, и там и в 37, и по-всякому. Ну, и должна быть прям сильная мотивация. Это первое. И второе, реальность рынка такова, что джуниоры, то есть специалисты младшего уровня, нафиг никому не нужны, потому что в них нужно вкладывать. Вот, то есть, по большому счету, когда говорят о том, что на рынке дефицит специалистов IT, это правда.
Дефицит
квалифицированных, да, специалистов, по большому счету, вот выйдя с курсов, вам нужно будет либо работать за еду где-то, чтобы набраться опыта, и потом скачок у вас будет. Но опять мы говорим о том, что у вас должна быть какая-то финансовая подушка.
И подушка должен... растягивается уже не только на период образования, но и на вот этот первый...
Я думаю, это год.
Первый сколько? Первый год.
Я думаю, реально это год. Это пока обучение, это собеседование, которое будет идти несколько месяцев точно, быть к этому готовым. Потом первая работа и так далее. То есть, опять, есть замечательный маркетинг, который продает курсы. Сейчас пошла последний год, наверное, новая тема еще интересная. Ты учишься бесплатно, а потом... с первой зарплаты, ну, с зарплаты отдаешь стоимость своего курса. Угу. Такая финансовая схема тоже есть. Она прикольная, но когда ты посчитаешь там процент, конечно, это... 17, условно, там, я помню, последний раз смотрел такой совет, 17% от зарплаты ты отдаешь.
Это много.
Ну, посчитать, если да. То есть, условно, сейчас я самый какой-нибудь дорогой курс видел, там, типа 120 тысяч там, на каком-нибудь Skillbox или Geekbrains, а там, получается, ты отдаешь около 300.
Угу. Ну, то есть
но учишься бесплатно.
Посчитать сразу тоже неплохой совет.
С другой стороны, ты учишься бесплатно. Если не взлетело, то как бы не взлетело. Но если ты устроился и начинаешь работать по специальности, то да. Но, как и любое казино, они всегда в плюсе.
Кажется, что все тренды, о которых мы сегодня и говорим, и все стратегии, и все инструменты, они все равно так или иначе связаны с казино. Ну, не взлетело, значит, не взлетело.
Да
это
нет, они...
короткое резюме сегодняшнего эфира.
20% людей зарабатывают на 80% скорее. Так, как было, так и есть.
И это вечная, да, история.
Не, не меняется.
Ничего не поменяется. Дмитрий Шаров, маркетолог, немного философ, сегодня в гостях у меня в студии. Пару минут паузы на рекламу. У нас останется еще 5 минут на разговоры. Ваши вопросы в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов» и по номеру 8-909-334-104-8 Viber, WhatsApp, SMS-сообщения, Telegram, любые соцсети доступны вам для того, чтобы сформулировать свои вопросы.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
действительно 5-7 минут у нас остается на разговор. Мария Карманова, Дмитрий Шаров, маркетолог, руководитель бюро «Белый кролик», сегодня в гостях в студии. Говорим о трендах в маркетинге в 2023-м, отвечаем на ваши вопросы. И немного все-таки, Дим, хочется сегодня поговорить и о такой большой теме, которой ты в ближайшее время будешь уделять много внимания. Фейки, нейросети и вообще весь этот дивный новый мир, в котором уже и правда, не совсем правда, и как это, нужно отличать таргетинг, да, от знаков судьбы. Это тоже в последнее время очень актуальный мем. Поможешь с этим разобраться? Ну, за 5 минут.
Да очень просто. Сомневайтесь во всем. Это вот, честно, самый первый совет. Критическое мышление — один из главных навыков уже, наверное, года с 15-го.
Странно, что этому пока не учат.
У нас. И учат во всем мире, и он и в школах. Сейчас, ладно, в гимназиях разных учат. У меня вот детей вот учат, у них есть целый предмет — критическое мышление. Угу. Да, это прикольно. Начали учить, поскольку действительно информации стало безумное количество, из которой половина, ну, как минимум, это, ну, возникает вопрос к ней.
Да, кстати, учить, мне кажется, надо именно с детского возраста, потому что, кажется, вот как раз вся та информация, к которой очень много вопросов, она идет вот непосредственно к детям.
Да, я причем сразу говорю, когда мне дети приходят, то есть младший верит пока всему, но уже в Дед Мороз не верит, уже хорошо. А старшая, я говорю...
Суровый родитель.
Да. А говорю: Алиса, пожалуйста, откуда ты это взяла? Ну вот в интернете. Говорю: ну хорошо, из какого источника ты это посмотрела? Где-то еще об этом говорят, посмотри, пожалуйста, хотя бы в двух оно есть. Это, ну, то есть, вот умение задавать правильные вопросы к тому контенту, который ты видишь, и скептически к всему относиться, лучше два раза переспросить, чем верить на слово. Поскольку соцсети приучили нас к тому, что поток информации, он как, я не знаю, как водопад, не дает нам времени на осмысление.
Нисколько. Не подумать, не остановиться. Дальше скролл, скролл, скролл.
Да, и ты вообще даже мысли... Доверие к источнику, оно должно быть высокое. Вот и к чему. Нажали репост, что-то сделали. О, кто-то репостнул, я ему доверяю, значит, это правда.
Недавно мой ребенок, кстати, пытался зарядить свой мобильный телефон от двух яблок. Такой рецепт посмотрел, видео какой-то, урок. Вот к вопросу о развитии критического мышления. Ну, получается, что необходимо оно и взрослым, потому что мы тоже ведемся. То есть вот, вот это вот наше эйджизм и наше вот это родительское превосходство, оно совершенно не актуально.
Нас этому не учили, к сожалению. У меня, наверное, появилось только в университете, чему я благодарен. Когда ты...
Потому... Классическому образованию.
Да, классическому образованию, когда тебе говорят: обоснуй, пожалуйста. И когда там тебе говорят: ссылка на авторитет, не лезь доказательством, потому что еще Аристотель сказал, да, как бы плевать, он умер уже. Пожалуйста, аргументы, а не ссылка на авторитет. Вот. И такие вещи тебя потом быстренько мировоззрение-то меняют. Действительно, давайте аргументировать. Поэтому там в медицине, доказательная медицина, это все-таки хорошо. Там двойные слепые методы тестирования...
Доказательный маркетинг невозможен, а вот доказательный медицинский...
Возможно, нет, доказательный маркетинг возможен, но на больших объемах данных. Опять-таки, вот репрезентативность и статистическая значимость, она на больших объемах работает. На мелких это из разряда случайности. Получилось, не получилось. А давайте еще раз попробуем. Uh-huh. Вот. Ну, либо ты монополист.
Хорошо. Что, какие есть вызовы этого нового времени, фейков, которые вокруг нас и в больших количествах?
Дипфейков. Вами манипулируют, очевидно. Кто-то всегда вами манипулирует. И родители детьми, дети родителями. Это бытовая история. Если мы говорим про СМИ и мы говорим про контент новостной, это, ну, я могу сказать, какие-то информационные войны идут, но они есть. Они либо в прямом смысле, либо в переносном, за аудиторию, за процент аудитории идет. Вот, и там сколько было историй, когда наши политики выдавали репосты издания «Панорама», например, известного сатирического...
Юмористическое, да,
да, какая-то калька с буржуйского «Аниан». Вот, не понимая, что это такое. То есть вот даже малейшее критическое мышление атрофировано. Поэтому, конечно... Ну, а, да, ну, такой маленькая еще ремарочка. Нужно отличать, наверное, правду от истины, но об этом... об этом на лектории. Вот. Правда и истина все-таки вещи разные. И то, что правда, она субъективна все-таки, истина, она объективна, должна быть по идее. И то, что там, условно, правда для меня, может быть, не являться правдой для тебя, бывают разные виды правды. Это тоже есть такая тема. Вот. И да, может, сейчас можно там дипфейк с видео не отличить от реальности. Аудио тоже. Картинки, которые нейросеть типа Midjourney делает, тоже прекрасны. Чат GPT нейросеть, который делает тексты вместо маркетологов, условно, ты не даешь канву, она тебе выдает Правда, конечно, на английском работает лучше, прекрасно.
На русском. Русский просто тяжелее.
А у русского есть у Сбера. Прикольная соцсеть, я с ней не игрался, но читал пока про нее и референс смотрел. Сбер, конечно, в этом плане сделал прикольную штуку, то есть на аналог плюс-минус, который там с русским работает хорошо. И кем это написано? Мы в свое время, у меня была такая история, мы укладываемся, я там 30 секунд.
Есть.
Был клиент у нас, юрист, юридическая компания, мы рекламировали банкротство физлиц. Это был прям такой спорный опыт, но я про него расскажу. Добавляет как раз ирония то, что это юристы. Я говорю, нам нужно все-таки давать людям какое-то доверие к вам, давайте мы вас сфотографируем, отзывы, там ваши какие-то регалии напишем. А давайте не будет у нас большой поток этих юристов, которые меняются. В итоге мы сгенерировали в специальном сервисе, который делает фейковые фотографии людей.
Которые стали постоянными юристами компании,
да,
в соцсетях.
То есть этих людей не существует. Есть сервис, который генерит фейковые портреты. Вот, подписали их. И как бы никто никогда в жизни не проверяет, кто берет трубки, как его зовут. Это был такой у меня опыт один раз. Мне за него не то чтобы стыдно, но он был интересный. Такой на грани. Прошлись мы. И я к тому, что опять-таки доверие к тому, что написано в интернете, оно должно быть... Не всегда. Потому что чем больше ты погружаешься вот в эту серую зону, когда можно купить любые аккаунты незадорого, готовые, женские, мужские, там, какие угодно, в любых соцсетях, в любых местах. И уже сам, а самому вот это страшно становится, до чего можно дойти.
Опыт. Опыт, за который не то чтобы стыдно, это как раз вот тот, который ты принял.
Да, но он фактически был фейковый сайт. Но по большому счету, на который шла реальная реклама. И были реальные продажи.
Таким образом, мы приходим к тому, что все-таки первые маркетинг-технологии начинают отрабатывать, ну, какие-то мошеннические структуры. Вот знаешь, мы бы сейчас могли продолжить разговор и о сайтах знакомств, на которых тоже можно очень классно что-то продавать, и на которых есть вот такие случаи создания дипфейк-аккаунтов.
Я тебе могу сказать, двигатели интернета, вообще всю жизнь был интернет-технологии, это порно-сайты. На них отрабатывались самые, отрабатываются до сих пор самые топовые изменения там, в потоковом вещании и так далее. То есть в плане развития интернет-технологий порно-сайты — это номер один.
Можно ли это считать ответом на сегодняшний вопрос о примерах удачного позиционирования себя? Ну, не уверена, но тем не менее, я думаю, что мы сегодня довольно много самых разных трендов в маркетинге с Дмитрием Шаровым успели обозреть, и если вам захочется переслушать этот эфир, то это можно сделать сегодня в 22 часа на 104.8 и в любое время в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратова». Дима, спасибо большое.
Спасибо.
Это было
до новых встреч.
Познавательно, немножко философски, и я думаю, что мы все должны помнить, конечно, о критическом мышлении в первую очередь. «Дождь над Волгой», Мария Карманова, надолго не прощаемся, на 104.8 и слышимся скоро.